В эфире «Большой ежедневник» Юрия Пронько.
9:05 в российской столице. Продолжаем листать страницы «Большого ежедневника». Здесь Юрий Пронько и Мария Армас. И у нас солнце восходит или у нас светает?
Да ты что?
Светает, наверное. Все-таки солнце мы не увидим сегодня.
Ты же знаешь, что мы сейчас в полосе самых длинных ночей в году. И мы уже начнем выходить из нее, Юрий. Ну что ты? Слушай, еще чуть-чуть, и день
что
добавляется.
Нам снег вообще обещают, нет?
Лично нам?
Лично
в Кемерово обещают. Лично нам подвоза снега не было.
Придется лететь туда, да? Потому что, господа, здесь, в Москве, происходит что-то невероятное. Вот эти температурные балансы плюс 8, плюс 10, и это в конце декабря, ливневые дожди. Ну, может быть, 31-го нам как-то там...
Компенсирует. Но ты же понимаешь, что для любого финансиста баланс в плюсе это лучше,
да,
чем баланс,
да,
в минусе.
Да, я думаю, что природа рано или поздно этот баланс сохранит, и, возможно, в январе-феврале нас так порадуют 30-градусные морозы.
Юр, нас ругают на СМС-портале, что мы весь час проговорили про Москву, как же другие регионы.
Да, я вижу. Чуть ли не личная проблема Пронько, пишет Вадим из Красноярска.
Да.
Ребят, речь идет о многомиллионном мегаполисе, а если присовокупить к этому еще и ближнее Подмосковье, то это десятки миллионов наших с вами соотечественников. Какая личная проблема, Пронькович?
Дело даже, может быть, не в этом. Мне кажется, рыба гниет с головы. И если в Москве происходит такая ситуация, мне кажется, что в маленьком регионе...
Тоже до Красноярска
это добежит. Гораздо сложнее, конечно, возможно. Поэтому вы уж простите, господа, в других регионах.
Здесь все очень серьезно. И касается огромного количества людей. Что вас ждет в ближайшие минуты? Ну, во-первых, мы отдадим первый подарок и разыграем следующий пул книг. А я напомню, что начинается вчерашнего дня. Беспрецедентно идет акция в «Большом ежедневнике», когда одному слушателю я вот в преддверии Рождества и Нового года дарю пул из 5 книг. Классиков, великих классиков русской и зарубежной литературы. Сейчас мы будем... Смотри,
Лев Толстой, Михаил Булгаков, Федор Достоевский и Уильям наш Шекспир.
Великие. Но это будет разыграно сейчас. А прежде мы отдадим все-таки первый пул книг, которые достанутся слушателю или слушательнице.
Слушательнице. До 1730 года на карте Калифорния обозначалась как остров, а потом все-таки оказалось, что это полуостров.
Да. А потом как это оказалось, что это полуостров?
Ты знаешь, там любопытная история, потому что в 1510 году произошло первое упоминание об острове, в 1539 экспедиция по ошибке подтверждает этот факт, в 1592 другая экспедиция опровергает. Но на карту как полуостров в 1730 году. Мария, чей телефон заканчивается на 947, мы вас поздравляем, книги ваши.
Шарлотта Бронте, Гоголь, Лев Толстой, Булгаков, Фицджеральд. Это все достается нашей слушательнице. И, внимание, следующий вопрос. Как я уже сказал, 2 тома Льва Толстого, Булгаков, Достоевский, Шекспир. Коль скоро мы в преддверии Нового года, Рождества, кто-то вот отметит буквально на днях Рождество, кто-то 7-го отметит. У нас богатая страна с богатой историей, у нас огромное количество наций и народов проживают на территории Российской Федерации. И вот, кстати, мы же вещаем в Казани, да? Мы же
вещаем в
Казани, да. Так вот, вопрос мой будет очень простой для жителей Татарстана. Назовите мне имя чрезвычайно популярного дедушки в Башкирии и Татарии. Как пишут знающие люди, это чрезвычайно серьезный мужчина, внешне очень похожий на классического Деда Мороза. Имя в студию на плюс 7 903 797 63 33. Здесь на скорость, что называется. Отгуглить очень быстро можно, да? Но если я буду все-таки приветствовать тех, кто своим языком опишет нам этого серьезного мужчину, который очень похож на классического Деда Мороза и популярен в Татарии и Башкирии. Отправляя свой ответ, не забудьте подписать его и прислать нам контактный телефон.
Интересуешься наукой? Умные и технологичные автомобили Mazda с тобой на одной волне. Партнер проекта «Радио Наука» на серебряном дожде ООО «Mazda Motor Rus».
В эфире «Большой ежедневник» Юрия Пронько.
9:09. С большим удовольствием представляю моего гостя в этом части. Это директор Московского центра «Карнеги» Дмитрий Тренин. Дмитрий, рад вас видеть. 100 лет и 100 зим.
Да.
Наконец-то увиделись. Наконец-то встретились здесь под серебряным дождем.
Доброе утро.
У нас тема очень серьезная. Россия и мир в 21 веке. И вы, господа слушатели, можете принимать активное участие в разговоре. Звоните на 730-101, префикс Москвы 495.
И пишите смс-портал +7 903 797 6333.
Нас можно не только слушать, но и смотреть. На сайте silver.ru идет прямая веб-трансляция. Дмитрий, у нас не так много времени на обсуждение такой глобальной темы. А прям не отходя от кассы, очень устойчивое у меня сложилось впечатление по уходящему 2015 году, что Россия выпала из обоймы. Может быть, я ошибаюсь. Президент Путин пытается достучаться, я так мягко буду формулировать, да, до своих, как он говорит, западных партнеров, обозначить интересы России и по украинскому кризису, и по кризису на Ближнем Востоке. И тем не менее, что я вижу? Накануне вновь те же Соединенные Штаты принимают решение о расширении перечня лиц и компаний, которые будут подвержены санкционным действиям. Вот на ваш взгляд, где мы сейчас находимся? Что происходит?
Я думаю, что мы в 2014 году пережили очень тяжелый и опасный кризис в отношениях с Западом. Кризис, который подвел нас к столкновению, прямому столкновению, гораздо ближе, чем, наверное, многие из нас в тот момент думали. И, наверное, ближе, чем в любой другой момент времени за, ну, примерно 3 десятилетия, где-то с 84 по 14 год. И уходящий год — это год, ну, я бы назвал его стабилизацией конфронтации с Америкой, стабилизацией отчуждения с Европой. И стало немножко легче, в том смысле, что острота ушла. И ясно, что такого глобального столкновения пока не будет. Но, с другой стороны, стало ясно, что вот это все надолго. И будут, конечно, моменты и периоды сотрудничества, или, скажем, направления сотрудничества, наверное, это точнее. Ну, например, сегодня по Сирии, несколько месяцев тому назад по Ирану. И это может быть вполне плодотворным и взаимополезным и выгодным. Но все это будет проходить в рамках или, скажем, в контексте вот той конфронтации с Америкой, о которой я говорил, и того отчуждения с Европой, которое тоже уже совершенно очевидно наметилось и будет дальше сохраняться.
Когда вы произносите слово «конфронтация», что вы имеете в виду в содержательной части? Чем она была вызвана? Чем она вообще вызвана? И означает, когда вы говорите о том, что это означает в долгий период, кто из этих сторон окажется в выигрыше, уж простите за прямоту, а кто окажется проигравшим?
Ну, я употребляю слово «конфронтация» для того, чтобы показать очень фундаментальное столкновение интересов и политических курсов России и Соединенных Штатов. Многие говорят о новой холодной войне. На мой взгляд, это не вполне корректно, потому что, когда мы произносим это словосочетание, у нас сразу же возникает в голове образ международных отношений конца 40-х, конца 80-х годов, мы начинаем ждать чего-то и готовиться к чему-то. Вот, на мой взгляд, то, чего мы ожидали бы, если бы мы считали, что это холодная война, не произойдет, потому что мир принципиально изменился, и Россия в том числе. Но мы пропустим другие вещи. Поэтому, на мой взгляд, хотя отношения плохие и опасные, такие же плохие и такие же опасные, как во времена холодной войны, но они плохие и опасные по-другому. Теперь, что касается причин. Я думаю, что главной причиной того, что произошло, это неудача главного, скажем, проекта российского внешнеполитического проекта после окончания холодной войны, интеграции в Запад на каких-то условиях или поиска каких-то устраивающих Россию отношений полуинтеграционного типа с Западом, и неспособность или нежелание Запада включить Россию в такой расширенный Запад на тех или иных условиях. Закончился период четвертьвековой, безусловного, неоспариваемого американского доминирования в мире. Россия открыта в 2014 году не столько выпала из международной системы, сколько бросила вызов, прямой и совершенно очевидный вызов тому порядку, который сложился после окончания холодной войны. Этот вызов Соединенные Штаты не могут проигнорировать, потому что вызов имеет всемирное значение. Более мощные соперники Соединенных Штатов Америки, Китай, которые набирают силу, безусловно, внимательно следят за развитием российско-американского сюжета. Так что здесь, на мой взгляд, и с той, и с другой стороны очень серьезные и фундаментальные интересы задействованы. И на ваш прямой вопрос я бы сказал так. В отличие от холодной войны, здесь не может речь идти о выигрыше. Если говорить о России, то для того, чтобы не проиграть, а проигрыш будет сопряжен с очень серьезными потерями, с очень негативными последствиями по всей линии. И распад Советского Союза должен нас, в общем-то, немножко вот...
охладить?
Не то чтобы охладить, просто он должен нам напоминать, что возможно все практически. Возможно, самые разные варианты. Для того, чтобы не проиграть, Россия, на мой взгляд, должна иметь другую модель экономического развития, потому что главное сегодня направление, главное поле, если хотите, противостояние это экономическое, и вы говорили о санкциях несколько минут назад. С той политэкономической моделью, которая у нас сложилась сегодня, и с той экономической моделью, Россия точно проигрывает. Еще один очень важный момент. В России всегда, ну, всегда, скажем, последние 300 лет или 300-400 лет была элита, нацеленная на интересы государства. С процессом демократизации интересы государства все больше включаются в общенациональные интересы. И интерес общества, то есть общенациональный интерес, становится доминирующим.
А объясните, пожалуйста, разницу между национальным интересом и государством. Это не одно ли то же?
Государство — один из институтов. Государство — институт. У государства есть определенные... Скажем, государству нужно наполнить бюджет. Да? А, скажем, бизнес-сообществу нужно получить прибыль. Гражданам нужно иметь деньги для там, нормальной жизни.
Институции, гражданам, которые позволяли бы сберегать, накапливать и так далее.
Конечно.
И бюджет есть... богатеть как-то гражданам хочется.
Ну,
жить получше.
Можно найти, вот когда все это, интересы различных институтов. Есть государственный институт, есть институты негосударственные, есть институты экономические, есть институты общественные, самые разные институты. Все это вместе, это нация, да, вот современная нация, где есть самые разные... Государство один из. До сих пор у нас доминировало государство, да. Сейчас у нас получается, я надеюсь, более широкая палитра интересов. И вот... проблема, на мой взгляд, сегодняшней российской элиты, прежде всего властвующей и господствующей элиты, заключается в том, что их интересы узко направлены на них самих. Вот личные, корпоративные интересы и интерес национальный, он оказывается, ну, как бы сиротой.
Он учитывается, но в минимальной степени. Дмитрий, у меня в голове уже серия вопросов, даже потому, что вы уже произнесли пункт первый. Россия за последние 15 лет пыталась объяснить своим западным партнерам свои интересы. Всем известна Мюнхенская речь господина Путина, где тогда это был шок. Многие считали, что вот это действительно такое направление, очень занятие жесткой позиции, но я-то это рассматриваю как очередное предложение со стороны Кремля к диалогу. Запад не, и здесь я его виню, не осуществил, вот как вы говорите, создание большого Запада. Ничего не было предпринято. Фактически официальную Москву отбросили, все ее доводы, мнения и так далее. Да, 14-й год. Я понимаю, о чем вы говорите. Серьезный вызов тому статус-кво, который в России, кстати, пропаганда называет всевластием Америки. Ну и вот последние даже реплики господина президента. Что Европе хватит по указке-то жить из-за океана. Я его практически цитирую, да? Это второй момент. То есть первый момент. Не услышали, не сделали, не пошли навстречу, не сели за стол. Отмахнулись от России. Второй, Россия отвечает на этот вызов. Третий аспект. И с вами я полностью согласен в части Китая. Но вот когда была небезызвестная Генеральная Ассамблея ООН, все, уж простите, замеряли речи Обамы и Путина. А это обратил внимание на выступление Си Цзиньпиня, лидера страны, который имеет своеобразную демократию, я имею в виду десятилетние вот эти сроки, да, пребывания на высшем посту. И если через 10 лет Си Цзиньпинь уйдет, но уже меньше, да, а это всем понятно. А лидера нации, которая очень четко формулирует свои цели. Нация, которая никуда не спешит. Нация, которая не просто наблюдает со стороны за российско-европейскими или российско-американскими отношениями, а которая пытается и свою скрипку играть в этой большой игре. И у меня тогда из вот этого конгломерата складывается впечатление, что Москву проигнорировали осознанно с одной стороны, с другой стороны, Москва была вынуждена пойти вот на это лобовое столкновение.
Вынуждена или нет? Вы знаете, я долгое время...
Я специально жестко так формулирую.
Да-да-да, я очень признателен вам за это. Я долгое время считал, что действительно это была очень большая ошибка Запада, что он не включил Россию в свой состав, и вот недальновидность, отсутствие стратегического мышления, пренебрежение и так далее, и так далее. Ну, понятно, весь набор. Если спуститься на уровень чуть-чуть глубже, предположим, Запад включил бы Россию в свой состав. В состав НАТО, предположим, да? Об этом
речь шла. Ну да, институции, которые пусть символически, да, но позволили бы уже начать интеграцию.
Да, ну, в общем, такой серьезный институт, да. Об этом речь шла, и президент Путин, в общем, фактически предлагал. Что произошло бы? Ну, наверное, была бы эйфория в течение там года-двух. Потом Россия начала бы требовать как минимум такого соуправления этим НАТО. То есть есть Соединенные Штаты, да, понятно, их позиция сегодня в НАТО. Добавим туда Россию. Россия ведь займет позицию не рядом с Германией, Францией или Польшей. Или Великобританией. Она как минимум претендовала бы на, ну, такую неформальную позицию вице-президента или сопрезидента этого альянса. Как вы думаете, что произошло бы с НАТО в этом случае? Что произошло бы с американским доминированием в НАТО, американским лидерством, как оно называется, да? Что произошло бы?
Дмитрий, ну это нормально, что как большая, конечно, держава, конечно, и пытающаяся быть лидером
абсолютно
региона,
верно,
и так далее.
Но точно так же нормально, что любая страна, которая занимает лидирующую позицию, будет стремиться эту позицию сохранить. И если есть альянс, в котором есть один лидер, и это признается всеми, и он так действует уже последние 70 лет, то зачем главе этого альянса допускать различную фракционность, как раньше называлось это в коммунистической партии, раскольническую деятельность. Россия блокируется с Францией, блокируется с Германией, что происходило во время Иракской войны против Соединенных Штатов. Такая вещь нужна Соединенным Штатам Америки? Я думаю, нет. Поэтому отказ интегрировать Россию был результатом, на мой взгляд, вот может быть, в следующем итерации я до чего-нибудь еще дойду. Но вот на втором этапе я дошел до того, что, в общем-то, это не показатель глупости или недальновидности.
Интеграцией...
Это прагматизм. Ограниченный прагматизм, согласен, в рамках вот этой вот реаль-политической концепции, да? Но, тем не менее, вполне.
С интеграцией в НАТО все понятно. Есть ли другие формы интеграции России? Были ли они и почему нам не поспособствовали? Простите,
торгово-экономические, финансово-экономические.
Ну, есть много вещей. Что касается торгово-экономических... Ну, мы знаем, в общем-то, что за экономика у нас сегодня есть, что, у нас, что за экономика у нас была последние там, 20 лет и последние 15 лет. Здесь ну, не особенно много возможностей для такой вот полноценной интеграции. Российская... Сближение с Европейским Союзом, с другой стороны, наталкивается на ту же проблему, что и сближение с Соединенными Штатами через НАТО. Россия, в принципе, российский политический класс, он не приемлет чужого лидерства. Неважно, как оно называется, американское или европейское. Вашингтон и Брюссель не могут стоять над Москвой. И это тоже выбивается из... Если мы берем, скажем, Европу, то в Европе сегодня существует, конечно, большая проблема идентичности, национальной против общеевропейской, или, скажем, европейской, евросоюзной идентичности. Но для России проблема суверенитета стоит так же высоко, как она стоит для Соединенных Штатов, для Китая, для Индии, для других стран, но не для стран Европы, которые находятся в другой несколько категории. И, на мой взгляд, это в существенной мере ограничивало не только экономические проблемы, о которых я сказал, или проблемы демократии, которые тоже существенные проблемы прав человека, очень существенные проблемы, и я бы не стал их преуменьшать. Но есть фундаментальная проблема суверенитета. И этот суверенитет, российский политический класс, российское общество не готовы ни с кем делить.
Но, может быть, это заблуждение? Может быть, на самом деле Кремль готов делиться и своими полномочиями в создании наднациональных структур?
Только в том случае, если Россия будет доминировать в этих структурах, как это происходит в Евразийском экономическом союзе.
Или в ОДКБ. Там
в ОДКБ, это... где, в принципе, ну, союзники, да, но, скажем, когда у России есть какие-то проблемы с кем-то, то проконсультироваться с союзниками не является одним из, так сказать, обязательных пунктов российской повестки дня.
А есть ли в истории примеры удачного союза двух равносильных стран?
Нет, пожалуй. То есть союз, да, союз возможен как ситуативный союз. Да?
Партнерство.
Но партнерство вообще довольно размытый термин.
Поэтому, и слово «партнер» тоже размытое понятие.
Да, и слово «партнер», и можно говорить «контрпартнер». Это такая очень категория не очень четкая. Вот. Что касается интеграции, то, на мой взгляд, в любых интеграционных структурах есть либо одна доминирующая сила, либо это пул каких-то нескольких, скажем, Европейский Союз, пул нескольких крупных, нескольких средних, нескольких небольших единиц, которые вместе создают какую-то новую общность. Но так, чтобы две страны... Вот у нас был такой пример с Китаем. Очень близкое было сотрудничество. И оно, кстати говоря, в 50-е, в конце 50-х годов оказалось неудачным ровно по той же причине. Мао Цзэдун требовал, вначале он мягко говорил это Сталину, но принимал все, что делал Сталин. Но когда Сталин ушел и на его место пришел Хрущев, то Мао Цзэдун стал требовать, чтобы Советский Союз стал признавать Китай в качестве равноправного партнера. Но для Хрущева
даже
это
не
было...
первой скрипки, а равноправного.
Равноправного. Для Хрущева это было совершенно... Ну как? Ну мы же колыбели революции, мы же светоч человечества. Наша же партия Но мы вам помогаем, мы вам будем помогать, но мы вас рассматриваем как своего близкого друга и младшего партнера. Для Китая, для Мао Цзэдуна эта позиция была совершенно неприемлемой, что привело, помимо других причин, но это была, на мой взгляд, одна из главных причин, к советско-китайскому разрыву и затем к холодной войне между СССР и Китаем, которая последовала.
Вот не успею уже сейчас задать следующий вопрос, но мне представляется, что нынешняя вот эта ситуация, о которой мы говорим в долгосрочном таком периоде, она патовая. Она патовая для нас, в первую очередь, и патовая для наших западных партнеров. Почему? Об этом предметно поговорим с директором Московского центра КАР Дмитрием Трениным буквально через 2-3 минуты. Вопросы, реплики на наш СМС-портал можете и звонить в прямой эфир «Серебряного дождя».
Вы слушаете «Большой ежедневник» Юрия Пронько.
9:36. Здесь напротив меня в студии прямого эфира «Серебряного дождя» директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Плюс 7 903 797 63 33, СМС-портал для ваших реплик, комментариев, вопросов. 730-101, код Москвы 495, наш многоканальный телефон «Россия и мир в 21 веке». Обсуждаем тему крайне прикладную, крайне важную. Так вот, Дмитрий, я считаю, что нынешнее статус-кво или нынешнее видоизменяющееся, как на финансовом рынке говорят, волатильная, да, ситуация по обстановке взаимоотношений России и Запада, это тупик и для одной, и для другой стороны. Для России это в первую очередь финансово-экономический тупик. Та модель экономики, которую мы строили, ну не мы, а за нас построили, и, в общем-то, сделали акцент на вот этом сложно произносимом русском слове «огосударствление», это факт, но это тупик. Я думаю, что наверху это прекрасно уже осознают и понимают. Я хотел бы надеяться, по крайней мере, на это. А с другой стороны, западные партнеры могут ли вот так вот взять и отодвинуть Россию в сторону на обочину? Да, могут. Но для них это будет иметь также негативные последствия. Иметь рядом страну, которая, мягко говоря, находится во враждебных отношениях с тобой, но это, по меньшей мере, непрагматично. Вы говорите о том, что в отдельных ситуациях Сирия, возможно, Иран, возможен, Ирак и так далее, точечное взаимодействие прослеживается. Но я хотел бы системный подход и с одной, и с другой стороны. И этого пока я не наблюдаю. В чем, на ваш взгляд, причина? Вот вы говорите о том, что в 2014 году Россия жестко так проявила и, значит, четко обозначила свои интересы. А в чем тогда они? В чем тогда интересы Соединенных Штатов? Вот эта реплика, которую вы так же, как и я, слышите постоянно из пропагандистских СМИ. Дескать, вот она Европа, а где там Америка? Что они вообще лезут не в свои дела? И так далее, и тому подобное. Ладно бы это журналисты или наши коллеги-политологи рассуждали. Это такие слова я слышу на самом высоком уровне.
Я думаю, что мы должны, наверное, исходить из того, что Россия включилась в очередной раунд борьбы между крупными державами за преобладание, за влияние в мире. Начался этот новый раунд после какого-то довольно длительного, скажем, 25-30-летнего периода американского, безусловного, безоговорочного доминирования. Сейчас оно продолжается, это доминирование остается, но уже появились вызовы этому доминированию. И этот период борьбы за новый мировой порядок будет продолжаться какое-то время. И Россия не играет здесь первую роль. Она, может быть, сегодня стоит на передней линии конфронтации с Соединенными Штатами, но наиболее серьезный вызов Соединенным Штатам брошен со стороны Китая. В перспективе появится, на мой взгляд, более серьезные амбиции у других игроков, например, у Индии. Мы видим, еще чуть-чуть на уровень, может быть, спустимся и увидим, как совершенно самостоятельную, гораздо более самостоятельную роль в мировых делах, чем когда бы то ни было раньше, играют региональные державы. Возьмите Саудовскую Аравию, Иран, вот, скажем, сегодняшний кризис на Ближнем Востоке, в том числе Сирия. Это не столько борьба российских и американских интересов, как было во времена холодной войны, да? Европейские державы вообще здесь почти ни при чем. А впервые за 100 лет главными действующими лицами на Ближнем Востоке являются государства Ближнего Востока. или, скажем, какие-то силы объединяют.
Иран,
Турцию. Я имею в виду Иран, и прежде всего, и Саудовскую Аравию, я имею в виду суннитский лагерь, шиитский лагерь, да? Вот это сегодня определяет Пакистан, Бразилия и целый ряд других стран во всех регионах мира заявляют о своей готовности как-то обустраивать свое ближайшее, по крайней мере, географическое окружение, а доминирующая глобальная держава Соединенные Штаты, которая глубоко погрузилась в дела некоторых стран Ближнего и Среднего Востока, и которая понесла некоторые ущерб в результате такого глубокого погружения, решила, что есть смысл немножко отойти, чуть-чуть вернуться в свои берега, сосредоточиться на том, что американцы делают лучше, чем другие, где у них есть сравнительные преимущества.
Но, Дмитрий, тогда простите то, что вас перебивает. Тогда прав президент Путин, когда на Генассамблее он заявил: «Вы понимаете, что вы натворили?» Ведь действительно, если посмотреть и проанализировать ситуацию по Ираку, по Афганистану, по той ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, которая сложилась, очевидны прорехи и просчеты Вашингтона.
Я думаю, что это практически никем не оспаривается. Вы знаете, я видел очень многих коллег в Соединенных Штатах прежде всего, но и в Европе и так далее, которые, в общем, с этого начинают.
Да, то есть это признается?
Да, это признается. Так что я понимаю, так сказать, пафос всего этого, но, вообще говоря, лучше всего, понимая, так сказать, вот, ответственность Соединенных Штатов и так далее, нужно пытаться из этого сделать выводы для себя. Иногда у меня впечатление такое, что мы критикуем какие-то действия, Россия критикует какие-то действия других стран, а потом, и это так сказать, бесполезно, потому что другие более мощные страны действуют так, как они действуют. А потом Россия берет на вооружение ту же самую тактику и действует в своих интересах точно так же, как критиковавшиеся ей ее, так сказать, партнеры, в кавычках. Вот. На мой взгляд, нам нужно понимать, что, например, война в Сирии, в которой мы сегодня участвуем, во-первых, это надолго. И то, что было сказано совсем недавно о том, что там у нас пару модулей, мы их заберем за пару дней и выведем, я думаю, что это уже сейчас не произойдет, что Россия там надолго, действительно, и выйти из этой ситуации будет нелегко, даже несмотря на то, что это первая, скажем, американская война. В Сирии же у нас первая американская война. Мы бомбим сверху, мы стреляем, в нас никто стрелять не может, ну, кроме, так сказать, атаки на гражданские самолеты или на гражданские объекты, террористические атаки в разных местах. Но такие войны не выигрываются бомбардировками. Мы об этом все время говорили, что бомбардировками проблему не решим. И сейчас мы пытаемся решить проблему бомбардировками. Ну, конечно, это не все. За бомбардировками должна прийти сирийская армия, которая должен быть процесс политического регулирования. Да, да, да. Понятно все. Но, тем не менее, и, конечно, мы, Россия, не являемся участником шиитско-суннитского противостояние противоборства, но факт, что Россия находится в союзе с шиитскими режимами. А как бы не относиться к террористическому запрещенному в России государству ИГИЛ или, скажем, организации ИГИЛ или ДЭШ, это все-таки суннитское образование. И мы это тоже должны понимать. И мы должны также понимать, что это только начало для России. В дальнейшем, наверное, в довольно близком будущем нам придется заниматься этими проблемами в других регионах, в том же самом Афганистане, и, не дай бог, к северу от Афганистана.
В общем, Вы имеете в виду бывшие республики СССР?
Я надеюсь, что удастся все-таки...
Потому что внешний контур, под внешним контуром я имею в виду границу бывшего Союза, да, мы все-таки пытаемся сохранить...
Ну, как? Что значит сохранить?
Наличием собственных военных баз.
Ну, где-то они есть, их мало на самом деле. В основном их нет. Государства, которые формально называются нашими союзниками, ну, относятся к этим союзническим обязательствам довольно избирательно.
Я с вами согласен. Деле. Это на самом деле эта тема очень серьезного, не просто анализа, да, а если мы ввязались, а мы ввязались, значит, все переделы должны, все риски по переделам должны быть рассмотрены.
Конечно.
И упреждены.
Конечно.
А складывается впечатление, что не до всего взгляд уже дошел.
Ну, у нас на самом деле довольно часто бывает так. У нас хорошая такая вот лихая,
лихое начало.
Такая тактика очень хорошая, даже блестящая бывает тактика. Но за этой тактикой нет более широкой стратегии. То есть на первом этапе у нас ура. Дальше мы продолжаем, не совсем понятно, куда это все вырулит. И у нас нет понятия о том, какой окончательный результат мы реально можем обеспечить.
Да.
Не какой, что бы мы хотели в принципе, а что мы реально можем обеспечить. И когда. Вот этого нет.
А вы согласны с нашим слушателем? Он говорит, к сожалению, приходится констатировать, что бездарной о внешней политике нашего государства является только внутренняя политика. Насколько она бездарна или насколько она хороша, наша внешняя политика?
Ну, насчет бездарности я, наверное, комментировать не буду.
Категория это эмоциональная.
Да, наверное, это не для сегодняшнего разговора. Я бы сказал, что, конечно, то, чем государство может оперировать на внешнем контуре, создается внутри внутреннего контура. И Россия традиционно бьет выше своего реального потенциала. Она выглядит более мощной и пытается выглядеть более мощной, чем она есть на самом деле. И ожидая, что вот эти быстрые успехи дадут быструю отдачу, потом мы фиксируем какую-то прибыль, идем дальше. Вот примерно такой алгоритм или, скажем, такой рисунок действия.
Но все же вокруг не дураки и, в общем-то, как-то представляют, что происходит с силами России реальными раскладами.
В общем, дураков, конечно, ну, дураков всегда был какой-то там, не больше, не меньше, это такая более-менее константа. Я бы сказал. Есть разные люди.
Это хороший женский вопрос, да. Ведь вокруг же не дураки.
Не дураки, конечно.
А то мы как-то все тут видим, а что там?
Ну, если говорить о вот наших партнерах по санкциям, назовем это так, вот, они, я так понимаю, наращивая санкционное давление, считают, что у России есть какое-то время, в течение которого она будет расходовать свои ресурсы, потом закончатся эти ресурсы, прежде всего финансовые ресурсы, и Россия поймет, что она слишком далеко зашла, и в конце концов вернется туда, куда ей положено будет вернуться в рамках вот той системы, которая была создана после окончания Холодной войны.
То это есть заблуждение?
Санкции,
это принуждение?
Это заблуждение. Я думаю, что это заблуждение, потому что Россия, на мой взгляд, два момента. Во-первых, мне трудно себе представить российскую власть, которая признала бы такое поражение. Это было бы смертельно опасным для этой власти внутри страны. Во-вторых, главное все-таки то, что происходит сегодня в России, это не внешнее противостояние с Соединенными Штатами и Западом. Но внешнее противостояние с Соединенными Штатами и Западом создает такое давление на внутреннюю систему со всеми ее внутренними противоречиями, которые углубляются и становятся все более серьезными, которые можно было бы сравнить с эффектом, который на Российскую империю оказала Первая мировая война. Вот для меня,
вы считаете, то, что можно?
Я думаю, что можно сопоставить, да. То есть тот кризис, который в России вызвал к 1917 году, он был толчком ему послужило участие России, вступление России в Первую мировую войну. Да? На мой взгляд, то, что мы сейчас наблюдаем, конфронтация с Западом, современный аналог войны, он ведется на информационных площадках, эта война, на финансовых, экономических площадках. Но эффект, на мой взгляд, сопоставим. И те колоссальные противоречия, те колоссальные проблемы, которые накапливались и не решались внутри страны, Сегодня под влиянием внешнего фактора могут оказаться такими, что их, с ними будет трудно справиться обычными средствами. И тогда мы вступаем...
Выступить катализатором.
Да, и тогда мы вступаем в некую вот не совсем... в некую терра-инкогнито.
Я знаю, что мой сегодняшний гость, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, видит три варианта развития ситуации. Вот о чем идет речь, подробнее об этом через 2-3 минуты.
И мы используем все средства, чтобы быть в контакте с вами, чтобы получать обратную связь. Поэтому, дорогие слушатели «Серебряного дождя», если вы живете в Москве и еще не заняты вечером 24 декабря, что вы делаете в этот четверг? И если вы готовы уделить нам 2-3 часа своего времени, то мы приглашаем вас принять участие в вопросе. Мы попросим вас приехать к нам на станцию и рассказать, что вам нравится и что не нравится в эфире «Серебряного дождя». Итак, если вы готовы приехать к нам и поговорить о радио, о том, что, может быть, стоит изменить в нашем эфире, то пришлите прямо сейчас смс на номер +7 903 797 6333 со словом «опрос» и укажите свое имя и номер телефона, мы с вами обязательно свяжемся. Что вы делаете в четверг, 24 декабря? +7 903 797 6333, слово «опрос», если вы хотите принять участие в вопросе.
В эфире «Большой ежедневник» Юрия Пронько.
9.54, здесь Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. Ну, у нас всего ничего остается до конца этого часа. И я вот хочу вернуться к реплике. На самом деле вывели действительно три варианта развития ситуации, или это имеет, ну, такой больший многогранник, нежели только три направления?
Я говорил немножко о другом. Я говорил о том, что у России после распада СССР было два плана внешнеполитических действий. Да? Один план, план А, главный, витринный, это интеграция с Западом, интеграция в Запад. Второй, он держался как бы на заднем дворе, иногда его стыдились, иногда нет. Это интеграция бывшего Союза под водительством России. И вот мой тезис был, что в 2014 году оба этих плана, и А, и Б, оказались отброшенными ходом событий. И сейчас у России нет генерального плана внешнеполитического. А он необходим, план С. Это я не думаю, что мы можем вернуться к А или к Б на новом этапе. Думаю, что это исключено. Но нам необходимо очень внимательно оценить ситуацию вокруг своей страны, оценить свои собственные ресурсы и решить. На мой взгляд, план С должен исходить из России одновременно национальной и глобальной. И главный, наверное, одной из главных проблем России – это как выстроить политику в условиях, когда наш великий восточный сосед начинает движение на географический запад. И Россия рискует стать тем, чем многие хотели бы ее видеть – мостом.
Таким,
только мостом для движения Китая в Европу. Вот этого хотелось бы избежать. Но очевидно, что российско-китайские отношения должны занять гораздо более высокое положение в системе российской внешней политики, чем чем это было до сих пор. Юрий, я хочу воспользоваться тем, что вы назвали сегодняшнюю передачу «Россия и мир в 21 веке», так же, как названа моя только что вышедшая в издательстве «Эксмо» книга о российской внешней политике. Книга, написанная не для коллег-политологов, а для гораздо более широкого круга людей, интересующихся российской внешней политикой, если хотите, для критических патриотов России. И я с удовольствием дарю эту книжку вам сейчас.
Спасибо огромное. Завидуйте громко, господа. Знаю Дмитрия давно, с 2008 года точно. Этот автор всегда привлекал мое внимание, и его работы достойны вашего внимания. «Россия и мир в 21 веке». Можете найти эту книгу, но я начинаю читать.
Я тебе, конечно,
завидую. Я тебе даю тоже почитать.
Но в уме держу, что мы разыгрываем 5 книг в каждом часе под серебряным дождем.
Завершая разговор, все-таки есть еще одна минута. Вы как, оптимистично смотрите? Или, в общем-то, скорее сдержанный такой пессимизм?
Я думаю, что в России по факту остаются оптимисты. И несмотря на всю сложность и иногда охватывающий человека ужас от того, что он видит, и от того, что он думает, я думаю, что в стране достаточно сил, которые способны ее поставить на путь и экономического, и политического развития, и интеграции в глобальные процессы на достойном, на достойных условиях, на достойном уровне. Я думаю, что, используя известное выражение, в Россию не только... В России нужно верить.
Это точно. Спасибо огромное. Вот для меня таким ярким примером, и вам, Дмитрий, и нашим слушателям, я хочу привести пример, о котором узнал буквально вчера накануне, и специально даже сделал перепост у себя в Фейсбуке, Мари. Речь идет о гражданской инициативе предпринимателей из маленького костромского городка Шарья. Это Костромская область. Они сбросились 300, и за 300 тысяч построили мост в своем городе. Проектная документация государства была 14 миллионов.
Да,
вот соль земли, я почему с Дмитрием согласен, соль земли русской, это не чиновники, это не вот назначенные ими бизнесмены, а обычные россияне, вот обычные люди. Спасибо вам, Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, был у нас в гостях. Ну а в следующем часе Константин Сонин, один из известнейших российских экономистов, профессор Высшей школы экономики и Чикагского университета. Понятно, какая тема будет в центре нашего обсуждения.
Серебряный дождь. Первое гуманитарное радио.